Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу «Послание к римлянам». Мы говорили о этом напряжении, которое существовало между язычниками и евреями. Оно существовало отчасти в церкви, но оно существовало и в целом мире. Поэтому любой христианин, подходящий к иудею, начинал говорить ему о Христе, или когда касалось его веры, и когда это касалось того вопроса, что язычники имеют надежду на спасение, евреи могли показать пальцем, что они оставлены Богом, находятся под проклятием, и это невежды, и только Израиль имеет спасение. В какой-то степени это напряжение, оно передалось и в церковь. Как и сейчас, многие вопросы, которые происходят в мире, определенные предрассудки, определенные, они в определенной, в другой форме измененной приходят в церковь. Хотите вы это или нет? Многие вещи, которые мы освоили в Советском Союзе, они по сей день в нашем сознании. Я не буду приводить пример, потому вы сами знаете эти примеры, но на себя не будете обижаться, а на меня будете обижаться, если скажу вслух. И Павел соглашается с ними, и он даже показывает причины, почему Бог гневается на языческий народ. И он показывает, что язычники оказались в этом положении, когда Бог их оставил, можно так сказать, не потому, что у них природа такая, а потому, что в пределах испорченной природы, в которой они не могут сами себя спасти, но в пределах той природы, которая у них есть, они отказались делать то, что они могли делать. Они, видя видимое, не воздали славу, не возблагодарили, они заменили истину Божью ложью, они не заботились иметь Бога в разуме, и Бог предал их. И тогда этот большой список грехов. Это вторая глава показывает, что он с другой стороны показывает этот список, говорит, да, действительно так, но вы находитесь на лучшем положении. Вы, которые осуждаете язычников, что они это делают, но при этом делаете то же самое, никак вы себе не поможете. В прошлый раз у нас была следующая тема, что одно возмущение чужими грехами никого не спасает от грядущего суда Божьего. Вот этот список грехов, когда мы на него смотримся, и мы действительно, да, действительно они распущены, да, этот мир вокруг нас распущен, и как это плохо. Просто возмущаться этим, нас это не спасает. Люди это делают, напомню, потому что они думают, что если они возмущаются чужими грехами, тем самым они себя определяют в категорию тех, которые правильные. И мы незаметно делаем то же самое. Просто возмущаясь чем-то неправильным, мы подсознательно думаем, от этого мы в лучшем положении. Но это не так. Если мы просто возмущаемся, что кто-то не так делает, а при этом в другой форме делаем то же самое, нам это не поможет. Неважно, как громко мы возмущаемся. Давайте возьмем конкретный пример. Кто-то пошел, купил костюм. Ну, когда выходил, забыл заплатить. Он его одел, пропустил кассу. Он говорит, я забыл, что я одел его, я смотрел другие костюмы и забыл, что я уже новый одел. И вышел. Поймали его. И что мы тогда делаем? Верующие люди подключаются к этому делу. Он говорит, да вот так, братья, произошло. Или вот еще по-другому. Мы начинаем возмущаться. Как он мог? А если это служитель, ну хорошо попадет. Если это конкретный человек, возмущается этим, но при этом ему дали недавно запись, которую кто-то купил, а он взял ее и переписал. Ну, в голову не приходишь, это то же самое. Просто ему кажется, что когда сиди, он переписал, сиди, то он отдал. Но информацию-то он забрал. Поэтому возмущаться тем, что тот делает, украл костюм, в то время как сам сделал, взял запись чужую, это то же самое. Но вопрос вот в чем. Когда мы видим чужие грехи, и мы анализируем, думаем, как человек дошел до этого? Как бы я до этого не дошел? Я вот начинаю вот с того, что я делал, я думаю, что это не воровство, вот я и попал. Мы для себя делаем вывод, мы прилагаем сердце, Господи, помоги мне не дойти до этого. А с другой стороны, видим человека попал в беду, мы думаем, как ему помочь? Мы не показываем на него пальцами. А в свое время, как другие, один сын смеялся над отцом, а другие пришли и накрыли его наготу. А мы думаем, как помочь ему? Ну мало ли что произошло. А может действительно он прав, а действительно он забыл. То есть вот эта позиция, что мы молимся за брата, мы переживаем за и прилагаем к сердцу. Что если кто-то вот делает это и это, как он это сделал, вот как он до этого дошел, не дойду ли я до этого, вот тогда это конструктивный подход к чужим грехам. Тогда пример чужих грехов даст мне благословение, вот что имеется в виду. А есть люди, которые просто возмущаются, они ничего не делают. Вот сделала женщина доброе дело, они говорят, а почему бы не продать, не раздать нищим. Есть верующие, которые только анализируют чужое служение, чужое доброе дело, они ничего сами не делают. Им это никак не поможет, они видят ошибки в чужом служении. Вот что имелось в виду. Вторая причина, почему люди так делают, потому что они пренебрегают благодатью Божьей. Когда Бог не наказывает, мы привыкаем и начинаем думать, что столько лет я это делаю, так я говорю и так я думаю, Бог меня не наказал. Наверное, это правильно. А мы привыкаем. Павел говорит, или, может, ты пренебрегаешь благодатью Божьей, и то, что тебя Бог не наказал за то, что ты делаешь, это не значит, что оно правильно. Благодать ведет тебя к покаянию. Если ты пренебрегаешь благодатью, эта благодать может прекратиться. Так, теперь две причины. Люди думают, что это им поможет, другой не просто пренебрегают благодатью Божьей. Второе, что мы в прошлый раз говорили. Благодать Божья ведет всех к покаянию. Кто противится, находится в опасности быть навсегда отвергнутым. Мы в прошлый раз говорили о том, что нет ни одного человека, которого благодать не ведет к покаянию. И из чего это следует? В этом тексте говорится так. Или ты пренебрегаешь благодатью Божией, не разумеешь, что благодать Божия ведет тебя к покаянию. Мы сделали вывод, что благодать Божия, она ведет к покаянию всех, без исключений. Из этого текста, как мне кажется, следует, что благодать ведет всех к покаянию, независимо от их статуса и их положения. Единственная проблема, имейте в виду, братья и сестры, единственная проблема чисто философская. Люди начинают умничать и задают вопросы, и когда мы поднимаемся на этот уровень, тогда нам трудно ответить. Люди, которые ставят во главу угла суверенитет Божий, что если Бог что-то делает, если Он что-то хочет, Он доводит до конца. А если он не доводит до конца, значит, он не сильно хочет. Поэтому здесь вот эта логика простая. Джон Пайпер, например, рассуждая о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, он комментирует, да, говорит, текст прямо говорит, что Бог хочет этого. Чтобы все спаслись и все достигли познания истины. И дальше он философствует, задает вопрос, но почему не все спасаются? Может быть, две причины. Или это свободная воля человека, что человек не хочет, у него есть свободная воля. Или у Бога есть другая воля. Или сказать по-другому, или человек не хочет свободной воли, или на самом деле Бог не хочет, чтобы все спаслись. И поэтому ставится вопрос, так что важнее, суверенитет Божий или воля человека? И когда так ставят вопрос, ну естественно, суверенитет Божий важнее. И тогда от этого текста ничего не остается. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Там есть своя трудность. Почему не все каются? Один идет, другой отказывается. Но каждого человека благодать Божия берет нас и ведет к покаянию, и ведет ко Христу в том или другой форме. Каждый человек, мы не знаем, как это конкретно происходит с каждым человеком. Но есть другое еще объяснение. Кого интересует, я вам дам подробности. Я вот вчера прослушал внимательно, я заказал кассету МакАртура, который дает интервью о теории предопределения, и он основные коротко ответы дает. И в частности говорят, избранные, я думал, что он не верит в двойное предопределение. Он конкретно там говорит о том, что есть избранные для вечной жизни, и есть избранные идти в ад. И эти, которые в ад избранные, они могут избрать только форму греха. Они не могут избрать добро, они не могут избрать святость. Зачем их зовут? Это тайна. Бог их зовет покаянию, но на самом деле они покаяться не могут. И здесь проблема у нас вот какая. Что мы предполагаем Бога, как если бы Он пытался, как мы просили Машу, чтобы она отвела это фортепиано, чтобы оно покаялось. Мы скажем, это глупо. Такое с фортепиано не делают. Но если Бог знает, что человек не может каяться, не в состоянии его звать, обращаться к нему, тем более предъявлять ему претензии потом. С человеческой точки зрения, это неразумно. Представлять Бога сейчас в неразумном свете нет никакого смысла. Зачем, чтобы о Боге думали глупости? Ну, люди нам говорят, что на самом деле нас ум испорченный, от природы у нас испорчен. У нас природа, так это у всех такая природа. А у кого она другая? И с той, и с другой стороны. Но поскольку мы ориентируемся вот этой вот природой, этот ум мы имеем, давайте будем говорить о вещах, которые нам понятны. Писание говорит просто. Благодать Божия ведет каждого из нас к покаянию. Как на самом деле происходит, почему не каждый приходит? Придем в вечность, разберемся. Пока мы будем говорить о том, что Бог любит всех, призывает всех. Почему в конечном итоге не все? Отчасти у нас ответ есть. Человек, используя свою волю, которую Бог поддерживает, отказывается. Я проповедовал на текст о милосердном царе, который простил 10 тысяч талантов. Обратите внимание, 10 тысяч человек не может отдать. Царь ему простил. И вопрос его спасения, помилования решается в пределах того, что он может. Не в пределах 10 тысяч, но в пределах 100 динариев. Этот принцип вы увидите во всем Священном Писании. Вот смотрите, 10 прокаженных. Они могли себя исцелить? Не могли, конечно. Их природа уже была такая, они прокаженные. Но что они могли делать? Кричать. И они стали кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Пришли ко Христу, что вы хотите? Мы хотим очиститься. Христос им говорит, идите и покажите священникам. Они еще больные. Скажите, они могли пойти к священникам показаться? То есть они еще больные, их побьют камнями. Но идти они могли начать, правда? Они могли бы не дойти. И здесь вопрос, поверить Христу или не поверить. Люди говорят, человек по природе своей не может верить. Но они поверили, все 10 пошли. Шли и шли. И вот на дороге исцелились. Значит, у них хватило достаточно веры, чтобы поверить. И они пошли. Смотрите дальше. Они делают то, что они могут. И постепенно, как они делают то, что они могут, начинаются чудеса. Они стали идти, исцелились. Но потом из этих 10 один самарянин надумал, что сделать. Вернуться назад. Вы думаете, он остальным, что он тихонечко отстал и убежал от них? Нет, конечно. Он сказал, друзья, что же мы делаем? Куда мы идем? Давайте вернемся к Иисусу, поблагодарим Его. Они говорят, закон предписывает, нам сказано, надо идти. Они могли догадаться? Могли. Если не догадались, им самарянин сказал, надо это сделать. 9 пошли туда дальше, к священникам. Один, возвращаясь, спрашивает, они могли вернуться? Могли, но они не вернулись. И это то, что ожидал от них Иисус. И смотрите, это точка спасения. Запомните эту иллюстрацию, тогда она решает все эти вопросы. Рассказывайте эту иллюстрацию, она простая и доступная. Нужно на этот счет написано столько много книг, их не надо все читать. Надо понять сам принцип. Приходит самарянин, начинает благодарить. Это то, что он мог. Что люди, когда вы делаете добро соседям, они вам спасибо не говорят. Что человек не способен сказать спасибо? Способен. И вот самарянин возвращается и благодарит его. И тогда Иисус говорит ему, не 10 ли я исцелил? Где же 9? Как же остальные не вернулись воздать славу Богу? И видите, то же самое мы ему. Не воздали славу Богу, и Бог предал. Как же они не вернулись? Они могли вернуться? Могли. Но они не сделали. И тогда Христос говорит, вставай, вера твоя спасла тебя. Вставай, вера твоя спасла тебя. Смотрите, как она работает. Они все имели природу, пораженные, они не могли ничего. Но Бог открывает свое спасение в пределах возможного. Они шаг за шагом идут дальше, дальше, дальше. 9 отпадает по своей собственной вине. Один приходит к Христу, и только один услышал. Вставай, вера твоя спасла тебя. Это очень просто. В этом и есть благодать Божья. Что Бог не смотрит на нашу природу, что она греховная. Он вошел среди людей, в человеческий мир. Он предлагает свое спасение в пределах того, что мы можем. И в этом благодать. Поэтому, когда человек игнорирует вещи, которые он может сделать, тогда гнев Божий открывается на него. Не потому, что у него природа плохая. Мы не должны думать о Боге, что Бог наказывать осла будет за то, что он не умеет петь. Мы не должны думать так от Бога. Итак, мы не должны думать о Боге, что Бог подобен тому-то и тому-то, тому. Мы не должны думать неразумные вещи. Братья и сестры, о чем я сейчас говорю? Я смотрю, как это распространяется беда по России, по Украине, по Америке. Не знаю, откуда это все взялось. То ли испытать нашу веру. Помните, что во всех этих вопросах, помните, друзья Иова и Иова, чем они отличались? Друзья Иова, возьмите эту книгу и исследуйте. Бог в конце говорит, гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Только его молитву услышу. Сравните, что они говорили, вы увидите разницу. Что друзья Иова защищали суверенного, всемогущего, справедливого, всезнающего Бога. Но они не допускали то, что допускал Иов, что Бог посмотрит на право Иова, он вникнет в его нужду, и он за вот этим дерзостью увидит боль человеческую. Представление Иова было лучше Бога, он дерзил. Но при этом написано, во всем этом он не сказал ничего неразумного о Боге. Для меня говорить сейчас, что Бог создал людей неспособными каяться, он сделал их такими, и за это он упечет их в ад неразумно. Вчера я МакАртура прослушал, и кто говорит, что МакАртур это не говорит, я вам дам конкретные ссылки. Он в одном месте говорит одно, а в другом месте говорит другое. Конкретно говорит, одних людей предназначил в ад, других к спасению. И те, которые в ад предназначены, не могут каяться, не могут верить. И верить в Бога. Вот поэтому и этот текст говорит, что каждый человек собирает себе гнев на день гнева. Итак, главная идея, которую мы прошли. Само возмущение чужими грехами никого не спасает. Более важно не то, что мы думаем о других, а то, что мы думаем о самих себе во свете Слова Божьего. Бог прежде всего ищет не того, что мы говорим о других, но то, что говорит нам сердце и как мы в практической жизни повинуемся голосу нашей совести, через который Бог говорит с нами. Тема нашего сегодняшнего урока – имеет ли надежду неизбранные? Ну, это такое название. По сути, или обращает ли Бог внимание на наши добрые дела? Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела? Сам делает то же самое. Мы задаем вопрос, кого он прежде всего имел в виду? В прошлый раз мы говорили, любой человек, который занимает эту позицию, он должен очень осторожно, знаешь, он возмущение не помогает. Игнорировать благодатью тоже не поможет. Он возмущается чужими грехами, но я-то жил, наверное, то, что я делаю правильно, потому что Бог меня еще не наказал. Павел говорит, это неправильно, но при этом, если мы в контексте посмотрим, кого он прежде всего имел в виду? Мы в этой главе видим, что вот это напряжение, которое продолжается между язычниками и евреями, оно подчеркнуто в этой главе еще больше. И вот это напряжение, что делают эти две группы, оно полезно для нас анализировать с тем, что у нас есть другие группы. Мы по другому признаку делимся, но мы делаем те же самые ошибки. Поэтому очень важно анализировать вот это вот напряжение, которое было между двумя большими группами, евреями и язычниками. Смотрите, что он дальше пишет. Вот ты называешься иудеем, испокаешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь закону. И уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невеж, учитель младенцев. Смотрите, вот ты называешься иудеем, испокаешь себя законом и хвалишься Богом. Прежде всего, что имел в виду Павел? Он показал язычников, показал этот список грехов, он показал причины или путь, по которому язычники пришли к этому состоянию. Но при этом он сказал, что явилась благодать Божия или Евангелие, которое способно теперь поднять и этих преданных. Список, который Павел дал, не с тем, чтобы показать, что у них выхода нет, но с тем, чтобы показать, что Евангелие достаточно сильно поднять этих язычников, которые преданы. Теперь он обращается к иудеям. То, что я рассказал вам, это правда. Но с другой стороны, если вы просто их осуждаете, а сами делаете то же самое, вы не в лучшем положении. Обратите внимание, что первая группа, которую имел в виду Павел, именно иудеи. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Иудеи считали в это время, что они особенно избраны. Им принадлежит спасение. Бог только с ними. Они верили, есть высказывания, сохранились некоторые цитаты, они верили, что язычники будут как дрова в аду. То же самое, обратите внимание, некоторые люди, которые занимают позицию, что они избранные, они говорят, а что с грешником? Они пойдут на дрова. Та же самая надменная позиция. Поэтому обратите внимание, что Павел здесь хочет сказать. Прежде всего, он обращает внимание на эту группу, которая отчасти по праву, отчасти не по праву считала себя особенными. Немножко, конечно, я посмотрел разные комментарии, я заметил, что уважаемые братья все-таки переписывают друг у друга, потому что те же самые цитаты находятся в разных книгах. Не буду уточнять, кто у кого, но я явно это заметил. Вот я у Баркли прочитал, чтобы я не попал в эту же компанию. Вот евреи что говорили в это время о своей особой избранности. «Среди всех народов Бог любит лишь Израиль. Бог будет судить язычников по одной мерке, а евреев по другой». Некоторые утверждали, осталось это, эти записи утверждали, что Авраам сидит возле ворот ада, чтобы ни один, даже наиболее грешный еврей, не вошел в них. Некоторое время тому назад, я помню, ну, много лет уже, ну, лет 10, наверное, выступал в Израиле раввин израильский и говорит, миллион арабов не стоит единственного еврейского ногтя. Это он по телевидению выступил и сказал. То есть вот эта позиция, когда человек или группа людей рассчитывает на особый статус и с этой точки зрения подавляет других, она не оправдывается священным писанием. И Павел говорит, этому пришел конец. Вот эта система, когда есть избранные и есть неизбранные, уже не продолжается. Наступило новое время. Евангелие пришло, которое для всех. И вот этот момент, когда одни избранные, другие неизбранные, этот период закончился. Благодать Божья явилась спасительно для всех людей. И он обращает внимание евреям, что они не могут апеллировать к своему особому статусу. Просто показывать пальцами на язычников, что они делают не то, ссылаясь на то, что они особенные, ссылаясь на свое обрезание, на то, что они дети Авраама, это им никак не поможет. С другой же стороны, мы живем в период, когда кто-то пытается вклинить эту новую идею. Когда есть избранные, есть неизбранные. Эти идут в ад, потому что это прославит Бога, а эти пойдут в рай. А почему так, а не иначе? Потому что это тайна великая. Как только начинаются сложные вопросы, они уходят в тайну. Не надо это все выдумывать. Прямо так в Священном Писании написано, что есть такие и такие. Есть, речь идет об избранных, но каким образом мы становимся избранными? Начинаем мы рассуждание, видим, что это доступно для каждого человека без исключения. И если кто-то подавляет истину Божью о Евангелии ложью, гнев Божий открывается на этого конкретного человека или на эту группу людей, которые это делают. И Павел говорит, что вот этот принцип уже не работает. Мне задали вопрос. Речь шла о том, что Бог нелицеприятен. Я был в Беннингеме, мне задали вопрос, как нелицеприятен? Он же выбрал Авраама из всего народа. И на то он Бог. Я знаю, что за этим вопросом стоит. Что Бог из всего народа выжил одного и всех проигнорировал. Но если мы внимательно читаем Священное Писание, мы увидим, что Бог и тогда делал не совсем то, что нам кажется, он делал. Авраам был не просто из числа выбран. Авраам был не из, а для. А что же он Авраама избрал? А что с остальными? Остальными? Авраам для этого избран, чтобы остальным помочь. Бог избрал Авраама и говорит, в тебе благословляются все народы. Авраам был избран с тем, чтобы помочь всем остальным. То есть эта идея в Новом Завете, она кристаллизовалась, но она была и в Ветхом. Когда вы посмотрите, что делает Бог с Авраамом. Я в восторге от Бога, как он ведет себя с Авраамом. Он предлагает ему, чтобы Авраам отдал в жертву своего сына. И он доходит до той точки, что он готов пожертвовать для Бога своего сына. И я думаю, зачем он это делает? Вот он избрал Авраама, он избрал Авраама. Немногие из нас хотели бы оказаться на месте Авраама, что Бог потребовал от нас что-то подобное. И вот Авраам оказался в этом положении. Зачем? Бог намеренно формирует Авраама, чтобы сделать себя должником по отношению к всем людям. Если человек, Авраам, мог пожертвовать мне единственного сына, то тем более я, Бог, могу пожертвовать своим сыном. Бог себя сделал должником. Бог себя обязал всем, чтобы помиловать весь род человеческий. Не потому, что он должен, но он для того его избрал, чтобы произвести эту ситуацию, в которой Авраам пожертвовать и сказать, ты это сделал, я сделаю больше. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, эта идея уже там присутствует. Так, первое, что Павел говорит. Сейчас, когда он говорит о Евангелии, которое есть сила Божья для спасения и язычников, и евреев, больше не работает этот статус. Не надо к нему апеллировать. Я избранный, а ты не избранный. Избранный всегда избран для чего-то. Если кто-то избран, он должен обращать внимание на свой образ жизни. Мы избраны для того, чтобы были святы пред Ним в любви. Мы избраны, чтобы быть подобным образу Сына Его. И мы должны ориентироваться не на саму фразу «избранный», на то, что мы должны быть подобны Христу. И мы должны служить как Христос, любить как Христос. Это где должен быть наш акцент. И об этом Павел говорит. Если вы апеллируете к статусу избрания, неправильно делать, когда ваша жизнь другая. Вы апеллируете к жизни. И тогда ваша жизнь будет благословением для других людей. И тогда эта жизнь не вызывает спора ни у кого. Избрание Божие, оно работает несколько под другим углом, не под тем, который сейчас пытается повернуть. Мы будем говорить об избрании, мы будем говорить, что избранные уверовали, прочие ожесточились, мы об этом будем говорить. Но на данный момент он объясняет, что и апеллировать просто к статусу. Неоправданно, время другое началось. Но теперь возникает у нас вопрос, братья и сестры. Ну, легко сказать, время началось. А что будет с теми народами, с теми миллионами людей, языческих народов, которые никогда не слышали о законе, ничего, они умерли миллионами, куда они пойдут? В ад? Или в рай? Да и во время Христа, когда Христос еще не был проповедован Евангелие, миллионы умерло. Куда они пойдут? Вот это как раз тот вопрос, который... Отчасти, мне кажется, Павел решает или проливает некоторый свет на этот вопрос. Давайте мы посмотрим на текст дальше. Бог воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудею, потом и еллину, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Павел здесь обращает внимание на определенный принцип, который апеллировал, работал. Несмотря на статус, этот принцип работал. Здесь у нас есть очень много, несколько, во всяком случае, серьезных вопросов. Первый вопрос. Смотря на этот текст, вы же понимаете, сколько много вопросов возникает с этим текстом. Естественно, каждая сторона пытается этот текст перетащить в свою сторону. МакАртур комментирует, он говорит, это признак истинного возрождения, истинного спасения, эти добрые дела, хотя здесь об возрождении еще не говорится. А когда говорит, благодать Божья ведет всех к покаянию, это дело обходит. Другой кто-то будет читать, будет по-своему этот текст использовать. Давайте мы вместе вот порассуждаем на этот текст. Первое. Как вам кажется, может ли человек сам по себе, в том, как он есть, может ли он делать добрые дела? Как вы думаете, может ли человек делать добрые дела? Ну, а во всяком случае, можем заметить, что совершенно точно, что человек в своей природе, он знает разницу между добром и злом. И если он забыл, написано в Священном Писании, «О, человек, сказано тебе, что добро». И чего требует от тебя твой Господь? Я почему это спрашиваю? Потому что сейчас распространяется учение, которое говорит о том, что человек сам по себе не может делать доброго. При этом что говорят? Конечно, человек может добрать вообще в общечеловеческом смысле. И мы точно знаем, есть очень много примеров, где неверующие люди жертвуют собой ради детей, ради друзей, ради страны, для своего народа, государства. По разным вопросам люди жертвуют жизнью. То, что люди могут, способны делать добро, это доказанный факт. Но что люди говорят, чтобы сказать, что они не могут, с тем, что вывести, если они не могут, могут делать только те, которые воскрешены для доброго. Я думаю, что есть дела разные, есть просто дела человеческие, и есть дела, которые добрые пред Богом. Вот таких дел, которые добрые пред Богом, человек в своей природе не может делать. Вот как идет деление. Я хочу обратить внимание, что прежде всего, каждый человек может делать добро, он знает, что есть добро. Другое дело, что немного людей, которые постоянно делают добро, но человек может делать добро. И для этого есть много фактов. Но является ли это добро добрым пред Богом? Мы видим Корнилия, о котором было сказано, что милости не твои, твое добро пришли на память пред Богом. Бог на это обратил внимание. Или возьмем, например, помните, женщина, которая вылила это мира и отирала волосами ноги его. И что, когда ученики возмутились? Лучше было бы продать и раздать нищим. Обратите внимание, эта женщина находится в тот период времени, когда возрождение еще, по сути, невозможно. Еще жертва Голгофа не принесена, дух благодати еще не сошел, еще запечатление невозможно, приобщение ко Христу невозможно, еще Дух Святой не может войти в человека, чтобы по праву сказать, что этот человек возрожден, что Дух Святой вошел в него. Еще это невозможно. Тем не менее, женщина делает это дело. Христос говорит, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Она доброе дело сделала для меня. И помните, есть такое выражение, что если кто даст чашу холодной воды во имя ученика, не потеряет своей награды. Пред Богом любое движение сердца, даже чаша холодной воды. Мы не знаем, в чем эта награда будет выражаться. Но Бог видит даже самое маленькое доброе дело, как чаша холодной воды. Каждый человек может подать холодной воды чашу кому-то. И если он это сделает во имя пророка или ученика, во имя верующего человека, Бог видит это доброе. Поэтому вот эта философия, которую истину запутывают, что человек не может делать доброго, который угодно пред Богом, она явное извращение истины. Человек может делать доброе, и Бог отмечает это доброе. И другое дело, достаточно ли это доброе, чтобы иметь жизнь вечную? Это следующий вопрос. Но доброе он может делать, и есть много текстов, которые подтверждают эту истину. И даже в этом тексте. Смотрите, что этот текст нас говорит? Что Бог справедлив, Он воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную. И тем, которые упорствуют, но не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. В этом контексте мы видим, Он говорит о язычниках, которые не знали закона, но по совести своей делали добрые. Здесь у нас возникает вопрос. Для меня совершенно истина очень простая, не надо ее запутывать. Смотрите, что вас не увлекли философией, по учению человеческой, а не по Христу. Может человек делать доброе, и такое доброе, что Бог отмечает это доброе, и мы могли бы найти много примеров этого. Но следующий вопрос. Может ли человек делать достаточно доброе, чтобы заслужить вечную жизнь? Нет, конечно. А что текст говорит? Как мы объясним этот текст? То есть мы совершенно точно знаем, что добрым делом человек не может заработать себе вечную жизнь. Но тем не менее текст говорит, что те, которые ищут постоянством в добром деле славы и бессмертия, жизнь вечную. И помните, что в 3 главе он скажет, нет делающего добро, нет ни одного. Во-первых, когда мы читаем этот текст, мы видим, что у этих людей, которые не были частью израильского народа, не были частью избранных, у них все равно была надежда, потому что и те, и другие имеют дело с справедливым и праведным Богом. Если мы пойдем в следующий текст, мы увидим, что в день, когда по благословению Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Все это будет иметь значение, когда будут тайные дела судиться через Иисуса Христа. Есть праведный суд, ибо нет лицеприятия у Бога. Бог праведный судья. И обратите внимание, что Бог действует с людьми, есть несколько принципов в Священном Писании, которые нам открыты, каким образом Бог действует с людьми. У них не было закона, не было пророков, но они делали добрые. Они действовали в пределах той истины, которая им была доступна на то время. Миллионы людей, которые жили до нас, мы говорим, а куда они денутся? Господь с ними разберется. Нам не сказано подробно об этом, но у нас есть намеки, принципы, на которых Бог будет действовать с ними. Смотрите, некоторые тексты, которые проливают нам свет, каким образом Бог будет поступать с теми людьми, которые не были частью израильского народа, частью избранных, или, может быть, сейчас где-то в лесу жили и ничего не услышали, и ушли. Смотрите, Иисус сказал, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слеп. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, неужели мы слеп? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Первое, что Христос здесь утверждает принцип, что если люди объективно слепы, у них нету света, которого есть у избранных, есть у Израиля, есть в церкви, если они действительно объективно слепы, что они не могут видеть, то на них и греха нет. Так Христос говорит. Смотри дальше. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Люди, которые не слышали и не видели то, что говорил Христос, у них другая позиция пред Богом. Если они не слышали, если они не видели, если вы не слышали, не видели, не имели бы греха. Видите, что мне неправеден Господь, что Он будет судить тех, которые просто по природе свои такие. Вот я вам поставил такую задачу, что вы должны подпрыгнуть 5 метров, вы не можете в тюрьму, не можете в тюрьму. Так не делает Господь. Он говорит, что если бы я не приходил и не говорил, если бы вы не видели, если бы вы не слышали, то не имели бы греха. Мы читаем Иоанна. Если бы я не сотворил между вами дел, каких никто другой не сделал, то не имели бы греха. А теперь видели и возненавидели меня и отца моего. Он конкретно говорит, что люди, которые не видели и не слышали определенных вещей, они не будут иметь той же самой ответственности, как те, которые видели и слышали. Бог не неправеден, это совершенно другая картина мира. У него есть план для каждого человека, для всего человечества. Смотрите дальше, еще один текст. Если вы придете в какой-то город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к ногам от вашего города, отрицаем вам. Однако же, знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие. Когда вас будут выгонять, скажите, мы даже прах отряхиваем. Однако знаете, что Царство Божие приблизилось и к вам, которые не хотят слушать. Смотрите дальше. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, ниже городу тому. Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Содому, Гоморе будет отраднее в день суда. Почему? Потому что, говорит, если бы они видели то, что вы видите, если бы они слышали то, что вы слышите, они бы покаялись. Они бы покаялись. И от этого их участь будет лучше. Смотрите, Господь праведен. И Он обращается с людьми, которые не имели того света, который мы имеем. Мы имеем книги, мы имеем эти разборы, мы имеем собрания, мы имеем интернет, мы имеем много-много литературы. С нас спросится больше, братья и сестры. Люди, которые не слышали то, что мы слышим. Люди, которые не слышали, не видели то, что было слышно и видно в первый век в Палестине. Им будет отраднее. Почему? Потому что они бы покаялись. Я вообще в восторге от этого текста. Наш праведник Господь, Он может не только судить на основании, что человек конкретно сделал, но зная, чтобы этот человек, который жил в лесу, скажем так, ничего не слышал. Он делал добро в пределах той истины, которая была открыта. Однако, Бог знает, что бы он сделал, если бы ему было открыто то, что вам и мне известно. Бог это знает. И на основании того, что бы он сделал, Бог будет судить эти народы. Только на основании того, что бы он сделал. Вообще, это удивительный наш Господь. Его милосердие простирается так далеко. Не только на основании, что конкретно человек сделал, но что бы он сделал, если бы ему сказать это и это, и показать вот это и это. Таким образом, многие народы уравниваются перед правосудием Божьим. Мы не можем много об этом говорить. Я не могу много об этом проповедовать, но это намек на принцип, что если человек по природе своей слеп и глух, не может каяться и веровать, то на нем нет греха. Он не отнесет ответственность за себя. Если он не имеет определенного откровения, то Господь судит на основании того, что бы он сделал, если бы ему дать больше откровения. Вы скажете, и каким образом? Как это происходит? Потому что человек имеет дело с праведным Богом. Поэтому кружка холодной воды имеет значение пред Богом. Не только, что люди стараются, не могут, они не избранные. Они веруют, ходят. Кружка холодной воды – это не церковь, это не покаяние, это просто кружка холодной воды во имя ученика. И это Господь учтет. Я не знаю, как Он учтет, Говорят, так он будет спасен, я не знаю. Это говорит нам, что такая мелочь не будет Господом пропущена. Но каким образом это все сработает? Ну как это? Они делали добро, так что они спасутся своими добрыми делами? Никак. Написано, что Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Суд будет через Иисуса Христа. Во-первых, это будет справедливый. Во-вторых, это будет праведный суд. И это будет через Иисуса Христа. Если кто-либо, я не знаю, и получит вечную жизнь, он получит вечную жизнь не потому, что он достаточно добра делал, но потому что Господь праведный. Он ему воздает не то, что он заслужил, а то, что праведный Господь находит нужным в любви своей дать через Иисуса Христа. Смотрите, как этот принцип работает. Был язычник, который ничего, ну, не знал о Христе. Корнилий. Он делал доброе для Израиля. Он молился. Он милостину творил. Может ли человек милостину своей спасти? Не может. Но не неправеден Господь. Он видел его молитвы. Он видел его милостыни. Он послал к нему ангела и сказал: Корнилий, твои молитвы и твоя милость, и твои добрые дела пришли перед Богом. Пойди к Петру. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой. Поэтому я убежден на этом принципе, что Бог настолько велик, настолько милосерд, настолько праведен, что любое движение сердца к добру не будет пропущено Господом. И если человек хочет быть известен в добром деле, он ищет славы и бессмертия, хотя само доброе дело не дает славы вечной, не дает вечной жизни, Бог дает. И поскольку суд будет через Иисуса Христа, Господь может применить эту мерку, что бы он сделал, и через Иисуса Христа, тому человеку, который Бог найдет необходимым вменить жертву Христа, ему известными принципами, ему будет дана жизнь вечная через Иисуса Христа. Потому что когда суд будет, никто не войдет в вечность, никто не получит вознаграждение, минуя Иисуса Христа. Личность Иисуса Христа, она собой соединяет все. Как грех Адама объединил нас в одно, так и праведность Христа, об этом будем говорить в 5 главе, объединяет всех. Христос умер за грехи прошлого, настоящего и будущего. Один Бог знает, каким образом этот принцип будет работать на суде, но он будет работать. Наша же задача, делая добро, не унывать, не хвастаться, что мы особые. Стремиться к тому, что мы были оригинальны в том, как мы любим, что мы были похожи на практике на Иисуса Христа. Не унывать. Не на статус нажимать, а на нашу жизнь, как мы живем. Братья и сестры, мысль очень простая. Наша уверенность в спасении, мы имеем дело с добрым, милостивым Богом. Он и огонь поедающий, он и гнев, он и милосердие. Кто противится, собирает себе гнев. Но кто делает от сердца, постоянно стремится к добру, Бог и найдет этого человека, а откроет ему Евангелие. Если он жил где-то в лесу, Господь знает, каким образом ему в этом лесу просчитать, что бы он сделал, если бы он знал то, что мы знаем. Праведный Господь, он соберет всех людей, когда они предстанут через суд, они будут все идти через милость Иисуса Христа. Если Бог найдет возможным применить статью этой милости кому угодно, он ее применит. В конечном итоге, когда будет суд, когда Бог огласит решение судьбы каждого из нас, все воскликнут: истинны и праведны суды твои. Наша же задача сейчас не на статус нажимать, а на нашу практическую христианскую жизнь. И не переживать о тех людях, которых в лесу. Бог праведный знает, каким образом учесть их доброе дело, каким образом это сделать законно, легально, и если им нужно оказать милость, Бог знает, как это сделать, и Он не пропустит это сделать, потому что Он праведен. Если кружка холодной воды замечена Богом, то любое большее доброе дело не будет Богом пропущено. Но мы не знаем, каким образом Бог это будет применять, каким образом эта награда будет работать. Но мы должны быть всегда убеждены в праведности, в доброте Божьей, не злоупотреблять благодатью, но используя это время для покаяния и двигаться по направлению и не повторять ошибок, которые делали в свое время иудеи. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!